Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем добрый день, с вами передача «Формула семьи», 14.00, 14 августа, в студии Эльвира Чепенко и наш психолог Юрий Пожидаев. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Эльвира.
Так, официально мы сегодня.
Здравствуйте, сегодня официально, у нас понедельник, поэтому вообще по понедельникам, друзья, у нас будут официальные эфиры, а по пятницам неофициальные.
Ну, продолжим все-таки, да, эфир. Тему эфира заявил наш медиа-диджей Александр Анисимов, вы ее услышали несколько минут назад. Тема для кого-то может показаться странной, ну, действительно, вопрос такой задается редко, и об этой сфере обычно предпочитают не говорить. Мы сегодня говорим на тему, стоит ли брать ребенка с собой на похороны.
Ну да, вот такая тема, друзья, но она жизненная, и поэтому... Надо рассказывать, надо говорить, надо готовиться. Так или иначе, мы никуда от этого не денемся. Так или иначе, мы с вами проживаем жизнь. Кто-то счастливый, кто-то несчастливый, кто-то полный, кто-то половинчатый. Но в любом случае, мы с вами встречаемся вот с этими обстоятельствами или с этим случаем под названием смерть. И, конечно же, так или иначе, наши дети встречаются, и мы по-разному реагируем. Буквально недавно... В семье произошло самоубийство, мужчина покончил жизнь самоубийством, осталось у него двое детей, и возник вопрос, а что делать с детьми, вот как с ними-то поступать, одному 10, другому 7, брать детей на похороны, на все эти процедуры, не брать, жена, конечно, в полнейшем ауте, она ни на что не может реагировать, ей сейчас не до детей, вот родственники стали перед такой задачей. И сегодня, друзья, я хочу вам задать этот вопрос, и что вы думаете по этому поводу? Вот, ну, если бы вы столкнулись с такой ситуацией, если бы у вас были вот эти обстоятельства непростые, сложные, что бы вы сделали? Как бы вы разрешили этот вот непростой и очень сложный вопрос? Брать или не брать ребенка в похоронную процессию?
8-800-333-1706 – это номер нашего прямого эфира. Вы можете позвонить и поделиться. Может быть, вы переживали этот опыт. Будет интересно узнать. Вайбер и ватсап плюс 7-977-850-09-96. И также наш сайт teos.fm для ваших сообщений. И сообщения можно еще отправлять с мобильного приложения «Радио Теос».
Поэтому, друзья, ждем вас. Пишите, звоните, если даже вы не имели такой опыт или не сталкивались, но все равно интересно ваше мнение, что вы думаете на этот счет. И откомментируйте, почему да, почему нет. Хотелось бы услышать от вас развернутого ответа.
Юрий, подождите, раз мы начинаем такую тему, тревожную достаточно, я должна у вас спросить, были ли вы в детстве на похоронах, какие у вас впечатления от этого?
Вообще, я родился в деревне, я уже много раз рассказывал радиослушателям. Деревня была небольшая, и вообще все ходили на похороны друг к другу. Я в том числе. То есть двери всегда были открыты, 3 дня.
Поминки вот эти огромные,
да, поминки,
столы с горохом,
это, да,
с
кутьей. Это попозже немножко, значит, покойник умирал, его привозили домой. Я никогда не забуду этот вот громадный таз марганцовки под гробом для того, чтобы как-то дезинфицировать воздух, который находился в избе. И вот обязательно приходила женщина, которая читала молитву, и были... Женщины, они как-то градировались между собой. Вот про одну говорили, что она хорошо читает, другая не очень хорошо читает. Ну, может быть, я думаю, что это вопрос не в том, а не в тех молитвах, которые были у нее там в ее сборнике, а в том, как она это делала, вот, насколько она вдохновенно это делала, насколько дикция у нее была развита. И, естественно, что, ну, а куда девать родителям детей? Они приходили вместе с родителями, они где-то здесь были, и все это проходило как-то параллельно. И я абсолютно спокойно к этому относился, и, естественно, что, ну, потом мы все шли на кладбище, кладбище было недалеко, покойника обычно несли на руках, на плечах, вернее, на полотенцах, вот там его хоронили, и потом было что потом было? А потом было прощальное такое как едальное событие, то есть все вместе там собирались, кушали там, Мне больше всего нравились пироги с курагой. Вот что хотите, а вот я очень их любил.
А в каком возрасте это было?
Ну, это было, я вот насколько себя помню, это было где-то 6 лет. И вот, хотя я тут вот немножко посмеиваюсь, но я над собой, друзья мои, никоим образом не подумайте, что я смеюсь над вот такой трагической ситуацией. А я полюбил пироги с курагой, вот, после поминок. Вот. До сих пор мне очень нравятся пироги, несмотря на то, что когда ты наедаешься много пирогов с курагой, поэтому живот болит, но это издержки, которые были. Поэтому все были вместе, и смерть воспринимали достаточно спокойно. Вот я ее воспринимал достаточно спокойно. Я помню, как сбили мою одноклассницу, когда мы учились во втором классе, но она была из татарской семьи, ее даже не показали, ее там завернули в ткани, ее увезли. Ну, вот. Да, это было как-то непросто, с одной стороны, но, с другой стороны, это жизнь. И вот, мне кажется, в деревне люди, которые воспитываются, они к этому относятся достаточно спокойно, чем в городских селениях.
Я с вами соглашусь полностью, потому что детство свое я провела тоже в большей части у бабушки в деревне по маминой линии. И я помню свое первое воспоминание о похоронах. Это в моем, наверное, 6 мне было лет, или чуть, или 5. Умерла моя прабабушка, и она лежала в гробу, а я отгоняла от нее мух. Ну, потому что я, как ребенок, я не понимала, что такое смерть. Я думаю, ну, она спит. Ну, навсегда она уснула. Вот да, она теперь всегда будет спать. И отгоняла мух, потому что, ну, что не мешает ей спать? Ну, вот сидела, вот спокойно так отреагировала, могла даже дотронуться. И чем старше... А дальше началась школа, и, соответственно, я жила все время в Москве. И чем старше я становилась, тем страшнее мне казалось это событие. И последние похороны, к сожалению, недавно был мой дядя, он умер, и это было ужасно.
А с тобой кто-то говорил вообще, когда ты была ребенком, об этом?
Не помню. Наверное, нет, как-то это не обсуждалось. Ну, потому что в том возрасте, в 5-6 лет, это была абсолютно нормальная реакция, то есть я ничего не боялась, но какое-то было понимание, что ли, что не стоит этого процесса бояться, и тем более бояться покойников не нужно. Как в какой-то, я не помню, то ли в фильме, то ли просто крылатая фраза, что бояться нужно не мертвых, а живых, потому что мертвые тебе же ничего не сделают.
Ну, я согласен, да, это, конечно, кинематограф нас сильно подпортил всякими сериалами «Ходячие мертвецы», «Вампиром» и всем остальным, конечно же, да, и вот эти вот рассказы с детства, я вот помню про желтые туфли, про там черное пятно, вот все такое.
Не,
в детстве все это, передавалось, и как-то вот, ну, дети начинали бояться. Ну, первый момент, вот с чего, друзья, мы начнем, конечно же, мы должны с вами понять, как дети воспринимают смерть. И я хочу вам следующее сказать, что, и вот Эльвира заявила, что дети воспринимают смерть достаточно спокойно.
Ну, мне тоже так
вот
кажется,
достаточно
да.
Спокойно, и вот до 2-3 лет они вообще не соображают. Еще до 2 лет ребенок вообще находится в таком анабиозе, он еще, он для него что умер, что не умер, он еще достаточно маленький, поэтому если он будет рядом, это никаким образом никакой травмы для него не будет. Но так или иначе, вот что нам нужно сделать, так или иначе, ну, смерть-то она же есть, и мы не можем ребенка на всю жизнь защитить от этого процесса. Да, и, конечно же, что постепенно взгляд на смерть у ребенка должен формироваться. И чем раньше он встретится с этим явлением, потому что у него есть бабушки, да, у него есть дедушки, у него какие-то дальние родственники и так далее, то тогда у ребенка будет это понимание, что есть смерть, что есть, что человек, он живет временно. И вы знаете, что отношение к жизни у ребенка будет формироваться совершенно другое. Вот сейчас многие из вас, родители, если нас слушают сегодня в эфире, борются с тем, что дети вообще жизнь никак не воспринимают. Дети потребляют эту жизнь, они достаточно либерально ко всему относятся, и они задумываться вообще ни о чем не хотят. И мы их окружили такой заботой с самого детства, мы окружили их таким миром потребления, что наши дети, они привыкли только потреблять. Они потребляют, они чего-то хотят, они хотят новых айфонов, они хотят новых развлечений, они хотят чего-то хотят. Но, понимаете, друзья мои, вот мы, конечно же, когда мы ребенка огораживаемого, какого-то, на наш взгляд, травмирующего действия, конечно же, мы хотим лучшего для ребенка. Но я хочу вам заявить, что ребенок должен понимать, что такое жизнь. Ребенок должен понимать, что такое смерть. И чем раньше он с этим явлением будет знакомиться, тем лучше для него. Потому что вот понимаете, вот как бы саму сердцевину жизни, вот само понимание жизни, отношение к ней, вот оно начинается именно оттуда. И будет здорово, если вы подготовите ребенка. Понятно, что его не нужно выталкивать, но мы поговорим сегодня об этом. Его не нужно заставлять, но ребенок должен быть готов к этому событию.
Прервемся на паузу.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Сегодня тема эфира «Формула семьи». Стоит ли брать ребенка на похороны? Так, в первой части эфира мы с Юрием выяснили, что дети воспринимают смерть нормально.
Но они воспринимают ее по-другому, и они так травматичны, как воспринимают взрослые.
Можно ли только на основании этого вывода, этого факта сделать вывод, что да, ребенку можно брать на похороны, и это для него не будет каким-то трагичным событием, не нанесет ущерб?
Ну, есть исключения. Конечно, друзья, вы должны понимать, что дети разные, и хотелось мне сказать, что, конечно, к 5-6 годам дети начинают понимать, что все смертные, но у них нет понимания, в результате чего происходит смерть. Это уже потом они разбираются с этим вопросом. И первый момент, с чего все начинается, а все начинается с того, что вы должны сообщить ребенку, что вот такой-то человек умер. Вот с этого начинается. Здесь вот это самое главное. Потому что вы должны очень корректно, очень в доходчивой, в мягкой форме, не длинно, вот, без надрывов, без воя какого-то, без вот этого драматизма внешнего, который ребенок может увидеть, без страха. Если вы не в состоянии, пусть это кто-то сделает из тех, кого знает ребенок, и объяснит. Объяснит ему, что да, вот сейчас вот произошло это событие, и сейчас вот там бабушки нет. Бабушка очень долго болела, и бабушка сейчас умерла. И сейчас, вот там опять в зависимости от возраста ребенка, она спит, и вот будет так, вот такая процедура, что бабушка будет лежать в гробу, она уже ничего не чувствует, она уже ничего не слышит, и вот в зависимости еще от ваших религиозных убеждений все это будет строиться. Ну, душа бабушки сейчас уже находится там у Бога, где-то далеко, и ангелы ее к себе забрали, и ей уже хорошо.
У нас есть пара сообщений от слушателей. Валентина написала, Валентина Самсонова. «Я считаю, говорить надо обязательно, а показывать, ну, двояко. Подходить к гробу, может быть, и не нужно, успеет еще. А сама процессия, ну, может быть. Я помню себя в детстве, неделю спала со светом, жутко было». И Олеся также еще написала. «Я подростком была и не могла спать после похорон». И еще Анастасия написала: «Я впервые помню похороны лет в 10-11, умерла бабушка. Как сейчас помню это зрелище, куча людей». И дальше сообщение оборвано. Анастасия, допишите, пожалуйста, вашу фразу. И Валентина добавляет: «Пусть помнят живыми, может, даже и на похороны ходить не нужно».
Ну, так или иначе, поймите, что если ребенок общался с живым человеком, и потом этого человека не стало, может быть, он есть на фотографиях, может быть, осталась его одежда, может быть, остался его рабочий стол, может быть, осталась постель, на которой он спал, а его просто нет, он исчез. И я хочу вам сказать, что это более травматично, потому что вот он есть, и вдруг он исчез, и ребенок будет очень сильно скучать. Вот есть скорбь, а есть, когда ребенок скучает, есть, когда ребенок печалится. И это более травматично. И ребенок будет искать, ребенок будет не понимать, где, что с ним случилось, что произошло. Он будет расстраиваться, он будет звать. И потом мы получим именно то, что мы получим, друзья. Поэтому я думаю, что опять вот я всегда вам говорю, что нет одинакового всегда подхода ко всем детям. Лучше сказать об этом. Конечно, если ребенок не хочет подходить, если ребенок сопротивляется и так далее. Вы можете просто, он может вдалеке где-то постоять, он может просто проводить своего близкого человека, свою бабушку, своего дедушку. Может быть, это, понимаете, бывают более трагические ситуации, когда братик погибает, да, когда он малыш, например, совсем, или когда он старший, да, что-то с ним происходит. Ну, вот разные трагедии-то в жизни происходят, друзья. И мы должны быть готовы. Особенно, конечно же, родители, когда находятся в такой ситуации, им очень трудно вообще что-то предпринимать и делать. Но лучше всего, если вы находитесь в кругу близких друзей, и вы будете помогать родителям вообще все, вот этим всем заниматься. Потому что, на мой-то взгляд, мне кажется, что самые близкие люди, родные, они не должны заниматься похоронными процессиями. Они не должны заниматься организацией похорон. Они не должны заниматься вот, знаете, там, ехать там свидетельством о смерти, нужно там какие-то бумаги оформлять, платить за какие-то там за могилу, там, это, вот, решать эти все вопросы. Их нужно оградить от всего и взять вот всю заботу именно на себя для того, чтобы облегчить. И в частности, помочь им решить вопрос с детьми, понимаете? Потому что если это ребенок, например, у родителей погиб, маленький, то родители, они находятся в неадекватном состоянии, им очень будет тяжело. И если в их семье есть другой ребенок, то вы, как люди, которые проинформированы, знающие люди, знаете, как поступать, конечно, помогите. Помогите таким своим знакомым, своим друзьям.
Есть еще сообщение от Олеси. Я в детстве года в 4-6 увидела похоронное фото прабабушки. Все детство думала о смерти ночами и о том фото. Я считаю, сказать нужно, а брать на похороны нет. Я думаю, сказать можно, что уехал, и не надо. Непонятное сообщение. Я думаю, вот цитирую. Я думаю, сказать, что уехал, да не надо, будет ждать и спрашивать.
Ну, я уже сказал об этом немного раньше. Конечно, будет ждать и будет спрашивать. Но опять, вот смотрите, ведь когда дети сталкиваются, вот мы ничего не говорим, мы молчим, мы просто приводим ребенка на похороны, ничего не объясняя, не разговаривая с ним. Вот это наша проблема. Или мы какую-то фразу ему бросаем и думаем, что ребенок понял. Надо же к ребенку подход иметь, надо же объяснить ему, что, чего, почему это произошло. Ну, на том, вот, согласно тому возрасту, в каком ребенок находится, объяснить. И ведь когда закончится траурная процессия, когда закопают покойника в могилу, то тогда тоже нужно ребенку объяснить. И поговорить с ним еще, чтобы у него было правильное понимание, чтобы он был в покое находился. Естественно, что когда ребенок просто что-то видит, он не понимает это, или он понимает это как-то по-своему, возможно, его может что-то пугать. Бывают такие игрушки, которые детей пугают. Понимаете? Игрушки. Тем более мы говорим сегодня о взрослых составляющих жизни. И, конечно... Ну, ребенок нуждается в сопровождении вашем, не в каком-то вот усвоении, как это, как оно там вот сформировалось, вот так оно и было. Вот сейчас я слушаю ваши сообщения, друзья, я слышу о том, что, в принципе, вы это восприняли, и взрослых вообще никого рядом не было. Вы это восприняли так, как вы это восприняли, и на основании своего воспринятого опыта, конечно же, да, как правило, негативного, то вы начинаете, соответственно, делать выводы, решения и вести себя соответствующим образом. Но с вами правильно не поступили.
Вы пока единственный человек, Юрий, в нашей дискуссии вот здесь со слушателями, который адекватно пережил похороны в детстве, для кого это была более-менее нормальная ситуация, потому что у меня появился какой-то страх, что вот у наших слушателей, которые сейчас пишут, тоже страх, мне страшно. Анастасия продолжила... Так, куча людей, большой стол, я помню какой-то страх, и до сих пор я очень боюсь смерти. Говорить считаю, что нужно. Ребенок должен знать причины. Ребенок должен знать правду, и в зависимости от возраста нужно объяснить ему доступно, а вот на кладбище, думаю, брать не стоит. Все-таки там не лучшая энергетика для ребенка. И, дальше вопрос не по теме, задам чуть позже. Олеся тоже пишет, у меня ребенок в 6 лет знает о том, что все когда-то умирают, но умерших зачем показывать?
Хороший вопрос. Да вообще ничего лучше не показывать, лучше ставить мультики, и будет все нормально.
Нет, но с одной стороны, это же социализация, мы же не боимся брать детей на свадьбы. Потому что это что? Ну, это веселое событие.
Ну, это веселое событие, иногда не очень веселое.
Ну, да.
Когда свадьба пела и плясала.
Да-да-да.
Когда там мордобой устраивают, это тоже может быть не веселое событие.
Но, тем не менее, мы же объясняем ребенку позитивные моменты в жизни. Я думаю, жизнь — это не только позитив.
Понимаешь, в нашей культуре к этому относятся очень, не то что неправильно, очень напряженно. Потому что вообще в нашей культуре смерть воспринимают как нечто, ну, ужасное какое-то. Ну, понятно, это ужасное событие, как какое-то, ну, вот... Мне кажется, что вот мы в нашей культуре, мы, во-первых, не говорим об этом. Мы как-то с тобой, помнишь, разговаривали по поводу гроба, да, и по поводу...
Да, там по в стране поводу, в какой-то, да, в которых заготавливают и дарят на свадьбы.
Да, дарят на свадьбы гробы. И еще вот, например, в некоторых западных странах люди покупают себе место на кладбище. Да, и, то есть к этому очень спокойно относятся. Ничего в этом криминального нет. Но все же умрут, но все же понятно. Зачем, например, моим детям мучиться там со мной и... что-то от меня таскать и так далее, где-то искать эту землю. Лучше я позабочусь заранее, я все оформлю, я все сделаю, я все подготовлю. И все будут спокойны. И я как-то на одной из радиопередач, друзья, говорил, что взрослые, которые уже в преклонном возрасте, ну, которым уже, ну, 70 лет, ну, надо же задумываться о смерти. Вот некоторые, у них есть такой путь отрицания. Вообще говорят, так, не говорите мне ничего о смерти, что вы хотите мне похоронить и так далее. Да нет, никто никого не хочет похоронить. Просто, ну, возраст уже такой. Уже надо подумать об этом. Нужно все свои дела привести в порядке, нужно своих родных приготовить к этому состоянию, чтобы не было такого вот, ну, трагедии. И вот когда возникает похороны, у нас вот все просто убиваются. Это невероятно. Я, конечно, понимаю, что все зависит еще от религиозных воззрений человека. Да? Верит ли человек в душу, верит ли он в Бога, верит ли он в то, что человек, он имеет бессмертную душу, он не умирает, да? Что он, там, он уходит к Богу и так далее. То есть это все зависит от человека, или, может быть, он атеист. Конечно, понимаете, но вот этим отрицанием, вот этим прятанием детей, потом подростков, зачем им там, зачем это вообще работа для взрослых, зачем им там быть и так далее. Вот у нас, вот в нашей культуре, мы к этому не готовы. Мы к этому не готовы, и поэтому у нас вот весь этот разрыв аорты этот происходит. Плачем, рыдаем, падаем в обмороки, там скорые помощи приезжают. Я, конечно, понимаю, когда ребенок погибает, но опять, вот у нас должно, друзья мои, у нас этого нет в культуре, но нужно это формировать. У нас должно быть правильное отношение к смерти. Мы должны понимать, что ребенок, что не только ребенок, взрослый, дедушка, бабушка, они могут. Я понимаю, что не нужно это в голове держать, это, конечно, это сумасшествие, но мы должны понимать, что есть смерть. А мы живем с вами в большей части, когда я разговариваю с людьми, особенно вот когда люди переживают проблему, не проблему, а переживают период скорби, вот они не были готовы. И несмотря на то, что мама была очень уже пожилым человеком, вот, она карабкалась, как-то цеплялась за жизнь, и никто не был готов к тому, чтобы мама ушла. А еще мама так привязала своих собственных детей к себе, она их не отпустила вовремя, что вот это вот такая... пуповина материнская была такой крепкий, что все дети зависят от нее. И теперь, когда мама ушла, вообще просто все опустело, вся земля перевернулась, и люди, в частности, ее дети, вообще не видят смысла в жизни. Хотя у них еще им нужно жить-то 30-40 лет.
Еще есть сообщение. Валентина пишет: «Я сама ребенку говорю, объясняю с медицинской точки зрения, не с психологической, что с человеком происходит. Но сама даже не всегда к покойнику подхожу. И в этом случае даже забываешь, что его нет. Была такая ситуация, спрашиваю, как там он, а его-то нет. Потом до меня доходит. Вот так бывает. И я думаю, мы-то плачем по большому счету. Как же мы без них?»
Ну, мы плачем по большому счету. Вот это вот такой... Это такой плач, понимаете, вот опять же в культуре у нас есть. Я никогда не забуду, когда умерла моя бабушка. И пришла, мне было, наверное, лет 16. И пришла одна родственница дальняя, вот она встала и вот давай голосить. Вот есть такая вот голосительщица, как назвать их правильно, корректнее.
Я так не люблю. Извините, и вот они
причитательницы. Они,
я так не люблю.
Да, они значит та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот она что-то вот, и все, конечно, подвывают ей. И это тоже оказывает определенную психологическую травму, воздействие на людей. Люди начинают плакать. И вот что я заметил, будучи подростком, 16 лет, вот она резко закончила свою вот эту вот процедуру и начала ковыряться в носу.
Фу.
Как будто этого не было. Вот понимаете, и вот у меня произошел вот этот когнитивный диссонанс. То есть я никак, и у меня вот какой-то... Вот что я, что мне больше всего... Не то, что моя бабушка моя ушла, которую я очень любил, а произошло именно вот это событие для меня было каким-то... Ну, потрясным абсолютно, потому что я думаю, ну как человек мог так быстро перестроиться?
Такая.
Ну, не то, что
сколько
человек работа такая, это отношение,
уже...
понимаешь? На самом деле она, по всей видимости, к моей бабушке относилась очень плохо, и она пришла, потому что она отдала типа дань такой определенной. И вот это вот, понимаете, вот человек, он может себя раскручивать, он может надрываться, он может плакать, он может вообще в обмороке падать, вообще делать с собой такие вещи, которые никому даже и не снились. Но вот это опять наша культуре. К сожалению, и поэтому, когда вот такая процедура происходит, вот когда все там голосят, когда там падают, там скорая помощь приезжает, когда кто-то кидается в могилу вместе с загробом, еще что, ну, естественно, когда ребенок это все видит, когда такая, как бы сказать, такая глубоко травмирующая ситуация, конечно же, там детей не надо, чтобы они там были. Конечно же, потому что ребенок на все это смотрит и может понять, зачем там какая-то родственница бросается в гроб. Там вот гроб там положили на землю, и туда сиганула там близкая родственница этого человека там, и так далее. Ну, люди перестают себя держать в руках. И, конечно, тогда... это же у нас есть, мы же понимаем в своей собственной голове, что люди порой могут так себя вести. И вследствие этого мы не хотим, чтобы наши дети это увидели. Или, например, ну, представьте, что вы на свадьбу идете, и вы знаете, что там будет, конечно же, брачная церемония, хлеб-соль, там будет тамада и все остальное. Представьте, что там будет бойня. Представьте, что там будет вот драться, там поножовщина какая-то будет, кровища и так далее. Ну, что, возьмете что-то своего ребенка? Ну, конечно, вы не возьмете. Но мы туда берем детей, потому что мы не знаем, как вообще вырулит свадьба.
По сценарию должно быть все хорошо.
А на похоронах, конечно, мы уже как-то уже научены. И, естественно, сам покойник, вот само нахождение вот, смерти в доме, конечно, это нечто мистическое, и оно нас напрягает.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
«Формула семьи» говорит сегодня на непростую тему. Стоит ли брать ребенка с собой на похороны? Мнение слушателей пока... Я даже не могу сказать, что они разделились. Все-таки большинство, я считаю, что они говорят, нет, не нужно. Нужно объяснять ребенку.
Страшно, потому что страшно. Мне, например, я бывал на таких церемониях, когда потом люди собираются, когда после похорон не на поминки, вот, хотя там можно что-то перекусить, а вот когда люди там садятся как-то и говорят хорошие слова об этом человеке, который ушел. Там они говорят, что вот какие-то истории вспоминают, связанные с этим человеком. Они делятся хорошими моментами, хорошими фрагментами жизни. Это такая мемориальная церемония, которая проходит. И она очень теплая. Там можно вывести фотографии. И вот человек, понимаете, не плачет о человеке, потому что он ушел. Ну, а что плакать-то? Ну, он ушел уже. А вспоминает, каким этот человек был. Что он доброго сделал, каким он был отцом. Какой матерью была эта женщина, как светился этот человек, вот что он произвел в своей собственной жизни. Понимаете, вот это будет утешением очень большим. И если ребенок будет вот на такой траурной церемонии, это вот он будет понимать, как важно в своей собственной жизни делать добрые поступки. как важно понимать, что вот его дедушка или его бабушка была таким хорошим человеком. И как люди продолжают любить его бабушку, там, его дедушку. Ну, опять вот у нас... Опять мы, к сожалению, вот хочется, чтобы некоторые культурные вопросы мы как-то ломали и перестраивали. Мы очень редко говорим хорошие вещи вообще в лицо, хорошие моменты. Но давайте хоть уж после похорон-то вот как-то мы соберемся, не то чтобы водку-то пить на поминках, а соберемся и вспомним человека, да, вот это вот на этой траурной церемонии. Мне сейчас вот хочется привнести что-то новое для нас с вами, и не будем упиваться, и не будем как-то, убивать себя тем, что этот человек ушел. Конечно же, что участие в похоронах ребенку, помогает признать, да, реальность утраты, осознать, что вот умерший человек уже не вернется. И ребенок, вот он знакомится с новым опытом, вот что-то новое, неведомое, с чем он сталкивается сейчас. Для него этот новый опыт, который он должен пройти. И дети начинают усваивать новое понятие, которое касается смерти, именно и во время похорон. И вот затем используют это знание, используя вопрос о собственной смерти. Потому что так или иначе, наверное, вы встречались, дорогие родители, что рано или поздно ребенок приходит к вам и спрашивает: «Мама, а я умру или нет?»
И на такие вопросы вообще как отвечать? Это жуткий вопрос.
Это жуткий вопрос. Ну, мы сегодня не будем говорить, отвечать на этот вопрос. Наверное, посвятим одну из передач, будем размышлять, как ответить на этот вопрос. Он приходит к такому, да? Он, например, у него умирает питомец. Кролик умирает у ребенка. И вы рассказываете: ну вот кролик там умер, вот надо его похоронить и так далее. И ребенок проецирует это на себя и спрашивает вас. И вам вот тоже нужно набраться мудрости. Можно, конечно, отпихнуть этот вопрос. А вот очень здорово, если бы вы подумали об этом и объяснили своему собственному малышу вообще, что такое жизнь. Не начали не прям сразу отвечать на этот вопрос, а подвели бы ребенка к этому вопросу. Что у него еще впереди очень большая-большая жизнь, что она будет складываться из многих и многих деталей, как жизнь эта устроена, что человек рождается, что человек потом взрослеет, что человеку потом будет семья. Вот как раз у вас появляется такая возможность, когда ребенок открыт для того, чтобы ему вот показать вот эту хронологию жизни. И лучше бы всего, если бы вы показали именно позитивные моменты, которые могут быть в жизни ребенка.
У нас есть еще пара сообщений. Галина из Москвы написала: «Конечно же, ребенку надо говорить, нельзя что-то скрывать от детей, только поэтому мы считаемся с ребенком, и поэтому ребенок оценивает это событие по-своему. Ему нужно правильно все объяснить. Врать нельзя, что куда-то уехал. Пусть наше вранье не будет ребенку примером врать. Надо относиться к ребенку всегда как к взрослому. Ребенок – член семьи».
Согласен с вами. Спасибо громадное вам, Галина, за ваше сообщение. И, конечно, что вы поймите, что у ребенка есть воображение, да, и он будет что-то воображать, в любом случае в его голове что-то будет, да, когда вы не возьмете его, но ребенок поймет, что произошло что-то страшное, и вот вы где-то были, потом вы в таком состоянии находитесь. И я хочу вам сказать, что если ребенок этого не увидит, то его картины, его сны, они будут более трагичными, более страшными, чем он увидит на похоронах. И, конечно, было бы здорово, если бы вы предложили ребенку с умершим как-то попрощаться. Ну, может быть, вот многие говорят о том, что, может быть, он игрушку свою положит туда, в гроб. Может быть, он рисунок какой-то нарисует. Может быть, он письмецо какое-то напишет, положит и... спасибо скажет бабушке за то, что она была многие годы с ним.
Галина из Москвы продолжила: «Моя дочка несколько лет назад ушла к Иисусу. Мы знали, что это произойдет, и тем не менее мне трудно было, если бы не Бог. От сына скрывали, а потом ему сказали, что мама сейчас с Иисусом». Ну, то есть, получается, от Галининого внука скрывали.
Да, я вам соболезную, пожалуйста, примите соболезнования. Конечно, это очень тяжело. Ну, вот я не знаю, сколько вашему внуку было на тот момент лет, но вот мы сейчас говорим о том, что ребенок не так трагически воспринимает смерть, как мы взрослые, потому что для нас все-таки она более масштабна, для нас она более трагична, она более убийственна для нас, чем для ребенка.
Валерия еще написала: «Я была на похоронах деда, мне было 10 лет, сейчас не помню своих эмоций».
Ну, вот видите, вы их не помните, потому что...
Так, может, и не было ничего такого глубокого,
да? Не было ничего плохого, чтобы вы их помнили. Вы помнили, что у вас был дед, что ваш дед был, что... Когда вы смотрите фотографии, что он был таким, и теперь дед ушел, и он вот там похоронен, и он прожил достойную там или недостойную жизнь. Но в любом случае, что дед у вас был. И вы спокойно живете, вы готовы, и вы понимаете, что есть смерть, и что... как на нее нужно реагировать. И знаете, вот когда ребенок по причине взрослого пропускает вот эти моменты смерти, от него все скрывает, и его уводят в сторону, вот представляете, когда уже будучи взрослым, когда кто-то умирает, а в любом случае кто-то умрет, это будет очень будет тяжело ему все это воспринять, потому что он не готов. Вообще, вот это как болезнь ветрянка. Вот. Одно дело заболеть ветрянкой в 3 года, а другое дело в 43. И,
в 3 года ребенок даже не понимает, что он там болен.
Там что-то 3 дня.
Температура даже невысокая, по-моему, если я не ошибаюсь.
Да. Несколько пупырьев там у вас вышло, а вот в 43 очень тяжело. Вот то же самое. Потому что если вас оберегали, если вы не сталкивались вот с этой проблемой, вот представляете, вот раз, и кто-то умер, вы даже не знаете, за что браться. Вы даже не знаете, вам будет очень и очень тяжело. И поэтому, дорогие взрослые, готовьте своих детей к взрослой жизни.
Я по своему опыту просто, я понимаю, что вы сейчас абсолютно правы, потому что тот опыт, который был в 5 лет, ну что я там могла запомнить? У меня единственный образ, который сохранился. Я, кстати, не была на похоронах на кладбище. Я видела просто, как повезли на грузовой машине, поскольку в деревне кладбище было у нас далеко, и еловые ветки вот эти бросали. Вот это я помню. Заехали в церковь, там отпевали, это я тоже помню. А самого кладбища я не помню. И единственный образ, который сохранился, это вот в доме, когда эта бабушка лежала в гробу, и вот я мух изгоняла. А потом в 2008 году я уже училась в школе, у меня умер дедушка мой родной, и я наотрез отказалась поехать на похороны. Я сказала, что я не поеду, я боюсь, мне страшно, исключено, нет, еще раз нет. Потом у меня еще один дядя умер, я тоже не поехала. И вот сейчас, последний раз, ну, это было совсем недавно, мы ездили, и это только сейчас я прошла тот путь, который вообще-то нужно было пройти в детстве, да, чтобы адекватно это воспринимать. И когда ты смотришь на похороны, ты задумываешься о том, что твои родители могут умереть скоро, там, что бабушка может умереть, что если у вас уже семья там, или молодая семья, муж или дети, и что ты будешь делать в этом случае? Ты действительно не понимаешь, не знаешь. И у нас хороший вопрос от слушателя, который подписался «Человек». Насколько важно похоронить родителей так, как они этого хотят?
Ну, смотря что они хотят, товарищ человек. Потому что иногда родители хотят каких-то таких вещей, и... Ну, вот я по поводу мамы своей могу сказать, потому что моя мама, она болела достаточно долго, и у нее там, она приготовила одежду и все остальное. Ее желание было похоронить ее вот на том же кладбище, где ее родители. Ну, да, это было не так далеко, и почему бы не исполнить эту просьбу? То есть вполне адекватная, конечно, просьба, но я хотел бы вам следующее сказать, что не нужно привязываться вот именно к каким-то таким непонятным просьбам родителей, там, например, там, они хотят, чтобы вы их отвезли там, в другую страну и там похоронили, или, например, прах развеяли над Гангом, или что-то еще такое экстраординарное. Но ведь когда человек уже умирает, понимаете, ему уже не важно вообще, что с его телом будет, вообще, что там дальше будет.
Человек продолжил мысль: кремация или гроб и земля. Вот, видимо, в чем выбор.
Это зависит от пожелания покойника. Я, например, хочу, чтобы меня кремировали, потому что мне не хочется, чтобы меня со мной таскались, меня тащили куда-то, и это все тяжело.
Ну, честно говоря, это гигиенично.
Да, и кремация это тяжело, это, да, и, да. Ну, пусть это потом такую яму громадную надо копать, все, Пусть кремируют, а прах похоронят, и это будет достаточно, ну, просто.
А насколько это противоречит христианству? Потому что, ну, православные, например, насколько я знаю, и не православные, они против этого.
Ну да, они против этого.
У них, ну, там определенные, если... каноны, конечно, куда голова, куда ноги смотрят,
конечно,
и так далее. А о чем смесь?
Ну, конечно,
прав, да?
Нет, там отпевание и так далее, там целый канон. Но если люди в православной традиции, то пусть соблюдают православные традиции. Ну зачем разрушать мир человека, да, внутренний мир человека, православного человека? Если они в православной традиции, и если человек, ну, семья в православной традиции, пусть они делают так, как принято.
Еще Галина из Москвы поделилась впечатлениями. Так, сейчас, секундочку. В детстве я несколько раз была на похоронах. Состояние грусть, полное непонимание и безнадежность.
Ну вот, Галин, я же вам говорил о том, что мы взрослые, да, имея своих детей, мы должны в какой-то промежуток времени задуматься о своем уходе и должны подготовить своего ребенка к своему уходу. Ну вот представьте, что вы уезжаете вообще навсегда куда-то. Вот вы куда-то уезжаете, и вы оставляете своих детей. Ну вы же вот как родители, вы же, наверное, вот, ну, подумаете о том, как вот все так устроить в жизни, чтобы ваши дети жили без вас. Вот можно так к этому вопросу таким образом подойти. И вы постараетесь все сделать. Вы постараетесь, наверное, поговорить обо всем. Может быть, попросить прощения. Может быть, рассказать что-то, что у вас есть на сердце, что вы давно не решались рассказать. Вы приведете в порядок там свои счета, вы оформите там наследство. Вы все сделаете для того, чтобы ваши дети жили спокойно. И не надо этого бояться, я просто вас призываю к этому. И тогда ваши, вот понимаете, когда вот эта процедура будет загодя начата, то тогда вот этой грусти, которую испытывали вы, это ощущение невозвратности, что жизнь оборвалась, и теперь ее ничем невозможно восстановить, не будет. Потому что в любом случае жизнь продолжается. И так вот она устроена, что дальше дети, которые похоронили своих родителей, они должны жить. Даже родители, которые, возможно, вследствие какой-то трагической катастрофы похоронили своего ребенка, они должны жить дальше. Ну, потому что жизнь продолжается. Возможно, у них еще есть ребенок. Возможно, они еще родят ребенка. Возможно, они возьмут кого-то из детдома. Но жизнь продолжается, она не должна останавливаться. Как бы ни любили родители своего ребенка, или как бы вы не любили своих родителей. Понимаете? И поэтому, ну, давайте мы будем к этому вопросу здраво подходить, ну, рационально в каких-то сферах, для того, чтобы вот, ну, мы не впадали в эту прострацию, и просто мы не впадали в эти ужасные депрессии, чтобы мы, ну, не загоняли себя, чтобы мы смогли прожить вот тот остаток времени, который у нас есть, достаточно, ну, емко, хорошо и конструктивно.
Так, у нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Галина из Москвы.
Слушаем вас, Галина.
Я просто вам хотела сказать, что мне было где-то 3 года, 5 лет, вот такой возраст, и происходили похороны, и мне никто никогда не объяснял, куда человек идет и что чего. Просто я видела, что взрослый плачет. И мне совершенно было ничего непонятно, как мне себя вести, куда мне деваться, и как мне вообще, как мне быть, как мне относиться к этой ситуации. Где этот человек, куда, что, чего. Я ничего не понимала, я была в своем детском миру, и было, конечно, очень сложно. Потом уже, конечно, спустя время, я сейчас уже сама бабушка, многое начала понимать, и когда Верочка шла к Иисусу, я понимала, что она жива, и Дух Святой очень хорошо помог, я даже не плакала, слава Богу. Было очень тяжело сейчас, когда я вспоминаю, у меня слезы, потому что физически ее нет с нами, но я знаю, что она жива, и что мы встретимся, но тяжело, я плачу. Простите.
Спасибо громадное, спасибо, Галина, вам за звонок. Спасибо. Мы вам сочувствуем, сопереживаем. И спасибо, что вы поделились, нашли силы, потому что вот такое утешение, о котором вы говорите, вообще опыт, который вы прожили, он очень важен для, для наших радиослушателей, для, для нас самих, потому что, конечно, это очень тяжело, когда родители хоронят своих детей. Это неимоверно тяжело. И вот я почему-то в данный момент представил вас, Галина, вот этой трехлетней маленькой девочкой, вот в таком платье интересном. Вы знаете, мне вот по-отцовски захотелось вот вас взять сейчас на руки, вот эту маленькую девчушечку, чтобы она уткнулась мне куда-то в плечо, и как-то утешать вас и говорить вам: Галечка, все будет хорошо, моя золотая, все будет хорошо, и объяснить вообще вот на детском языке все, что происходило именно там. И вот так вот, чтобы вы у меня заснули на плече, а потом бы я вас положил в кроватку, вы проснулись уже на следующий день, и все бы в вашей жизни было бы хорошо.
У нас есть еще два сообщения. Валерия написала: «Моя мама умерла почти год назад. Моя дочка видела мои слезы и плакала вместе со мной. Ей 7 лет было. На похоронах она не была, но часто вспоминает свою бабушку только с хорошей стороны».
Ну, хорошо. Я рад за вас, что у вас такое доброе свидетельство, что девочка, она могла разделить с вами эту печаль, эту боль, и что вы смогли рассказать ей об этом, что вам больно. И я думаю, что в какой-то степени вы подготовили ребенка на чуть-чуть к взрослой жизни.
Еще одно сообщение от Олеси. «Не согласна. По мне, так хоть 8 раз сходи, ничего приятного в этом нет. 2 раза была, второй раз легче не было. Зато мучил вопрос: в чем смысл жизни, если ты все равно умрешь? За всю свою жизнь никто не смог ответить мне. Похороны бабушки и дедушки пропустила из-за расстояния. Прекрасно понимаю, что они умерли, но помню их живыми. Побывав на похоронах, лучше бы мне не стало».
Ну, вы не были. Я просто не понял, сколько вам лет было. Наверное, вы уже были взрослым человеком, когда ваша бабушка и дедушка умерли. Вы понимаете, вот очень сложно говорить, когда ты не был. Очень сложно говорить о том опыте, который не состоялся. То есть вы говорите: вот если бы я побыла, то тогда...
Лучше бы не стало, пишите.
Лучше бы не стало. То есть мы не можем на 100% сказать, стало бы вам лучше или нет. А все упирается в вас, потому что вы и сами пишете об этом, ваш смысл жизни. К сожалению, я не знаю, сколько вам лет, я не знаю, почему вы еще не нашли свой смысл жизни. Но сейчас, наверное, что мне вам хочется пожелать? А мне вам хочется пожелать, чтобы вы нашли этот смысл жизни, понимаете? Потому что, ну, не случайно так наш мир устроен, что вот мы рождаемся в этот мир, мы проживаем 70-80 лет, потом мы умираем. И многие люди, которые вот проживают жизнь, у них есть этот смысл жизни. Подумайте, почитайте книги. Я думаю, что на радио есть разные передачи, смыслообразующие, да, которые говорят о смысле жизни. И у нас есть прекрасные коллеги, которые вот отвечают на эти вопросы.
У нас есть радиослушатель, который ответил на этот вопрос. Вячеслав Тарасов написал: «Жить».
Ну, Вячеслав Тарасов молодец, просто такой жизнеутверждающий. Поэтому вот продолжая, да, и хотелось бы, чтобы вы... у меня большое желание, вот, чтобы вы разобрались со смыслом жизни. А потом уже все встанет на свои места. И похороны, и смерть, и все остальные моменты жизни.
Наш эфир подходит плавно к концу. У нас остается несколько минут. Юрий, ну давайте как-то резюмируем наш эфир в итоге. Стоит ли брать ребенка? Если да, почему? Если нет, почему? И как ребенка подготовить к таким трагичным событиям?
Ну, во-первых, друзья мои дорогие, вы должны быть сами готовы к этим трагичным событиям. Если вы не будете готовы сами, то вы не сможете подготовить своего собственного ребенка. Если вы будете находиться в ауте, если вы будете находиться в каком-то таком ужасном состоянии, то говорить о подготовке своего собственного ребенка вообще не приходится. Представим, что вы уже подготовились, что вы знаете. Конечно же, лучше всего, чтобы ребенок видел, да, умершего человека. Лучше всего, чтобы ребенок попрощался с умершим человеком. Чтобы он зафиксировал в своей голове, в своем сознании, что бабушка или дедушка или кто-то ушел из этого мира. И вы должны, согласно возрасту, очень корректно ему объяснить, да, представить ему вот эту картину жизни на его детском языке, что вот он родился, что он прожил такую долгую жизнь. Возможно, человек болел, мучился. Сейчас он умер, сейчас его жизнь здесь закончилась. И потом он, возможно, будет на небесах. Опять же, я это говорил о том, что все зависит от вашего религиозного воззрения. И для чего это нужно, друзья? Это нужно для того, чтобы ваш ребенок научился жить, чтобы ваш ребенок научился взрослеть, чтобы ваш ребенок мог сталкиваться с разными проблемами в жизни и был готов, чтобы он вспомнил, что у меня-то это в жизни было, что я это в жизни прошел, что это не так страшно, как это рисуют, что я могу пройти это, несмотря на ту всю боль, несмотря на все те переживания, которые есть. Понимаете, и не надо этого бояться, потому что это есть в нашей жизни. И всего вам самого доброго, друзья, всего вам самого хорошего. Живите на здоровье, и пусть ваша жизнь будет жизнеутверждающей, смыслообразующей и на всю грудь, на все дыхание.
С вами была передача «Формула семьи». Услышимся уже завтра, друзья. Подключайтесь в 14:00 каждый будний день. До свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.